Глава 31. Когда Эвенлин проснулась, утро уже было в разгаре. Она, правда, об этом не знала. Солнце с самого рассвета так и не показалось, скрытое низкими снеговыми тучами. Свет был рассеянным и блеклым, словно исходил отовсюду и ниоткуда. Был день, вот и все, что поняла Эвенлин. Она потянулась, разминая затекшие мышцы, и огляделась. Уилл сидел рядом, выпрямив спину, лицо застывшее и напряженное. Может, он провел в этом положении несколько часов? А может, проснулся лишь несколько минут назад? Кто знает? Он просто сидел, распахнув глаза и покачиваясь из стороны в сторону и таращась прямо перед собой. Сердце девушки разрывалось от боли. Пони заметил, что Эвенлин уже не спит, и тоже начал подниматься из земли. Девушка подвинулась, чтобы не мешать, взяла Уилла за руку и оттащила его в сторону. Пони встал, притопнул копытами, встряхнулся и резко фыркнул, выпустив в морозный воздух огромное облако пара. Снег ночью прекратился, успев засыпать их следы, ведущие в лощину под деревом. Назад на дорогу возвращаться будет нелегко, поняла Эвенлин. Но она хотя бы отдохнула. Подумав о том, не стоит ли перекусить, девушка отмела эту идею. Лучше отправиться в путь пораньше и уйти подальше от Халесхольма, откуда ей было знать, что Борса уже отозвал поисковые отряды. Девушка решила, что пустота в желудке все же не так мучительна, как невыносимая жажда, от которой у нее пересохло во рту. Подойдя к свежему сугробу, она зачерпнула снега, положила его в рот и стала дожидаться, пока он растает. Воды получилось очень мало, и девушке пришлось несколько раз проделать то же самое. Может, стоило научить этому и Уилла? Но Эвенлин не терпелась отправиться в путь. Если ему захочется пить, пусть сам придумает, как это сделать. Девушка снова нацепила на пони седло и изо всей силы затянула ремни. Хитроумный пони сделал глубокий вдох и постарался раздуть бока, чтобы потом выдохнуть и ослабить завязки. Но Эвенлин не проведешь. Этот трюк она знала с тех пор, как ей исполнилось 11. Она пнула пони коленом в бок, и когда тело его сжалось, рывком затянула лямки. Пони одарил ее укоряющим взглядом, но в остальном принял свою судьбу покорно, как истинный философ. Эвенлин повела пони и Уилла к дороге, снова утопая по пояс в снегу. Уилл попытался взобраться на пони, но Эвенлин остановила его, подняв руку и мягко сказав «нет». Пони им еще пригодится, а Уилл хорошо отдохнул и выспался. Позже, возможно, ей придется усадить его на пони. Эвенлин знала, что силы юноши было не так уж много, но пока он мог идти сам, им стоило поберечь животное. Потребовалось 5 минут, чтобы выбраться на дорогу, где идти стало более или менее легко. Эвенлин вся взмокла от пота. Ее дыхание сбилось, но она упрямо продолжала свое восхождение в горы. Пони терпеливо тащился за нею следом. Уилл шел по правую руку. От его тихих непрерывных причитаний у девушки уже сдавали нервы, но она попыталась не обращать на это внимания, зная, что юноша в этом не виноват. В сотый раз с того момента, как они покинули Халесхольм, Эвенлин размечталась о том дне, когда следы тепло травы выветрятся из его организма. Но, к несчастью, наступление этого счастливого дня пока откладывалось. Проковыляв пару часов по свежевыпавшему снегу, Уилл внезапно задрожал, словно в припадке. Зубы его застучали, и он, как подкошенный, упал на землю, непрерывно трясясь и дрожа. Он беспомощно катался, поджав колени к груди, одной рукой колотя по снегу, другую запихнув в рот. Эвенлин в ужасе наблюдала за тем, как Уилл перестал стонать и закричал так, что все его тело затряслось. Крик словно извергался из глубин его души и был наполнен непереносимым страданием. Эвенлин упала рядом с юношей на колени, обняла его и попыталась успокоить звуками своего голоса. Однако он отшатнулся, снова принимаясь кататься по снегу и беспорядочно молотить руками, и она поняла, выхода нет. Надо дать ему наркотик, который Эрик припрятал в переметной сумме. Ивенлин уже видела его, когда искала теплую одежду и одеяло. Промасленный холщовый мешочек с горсткой сушеной травы. Ярл предупреждал ее, что Уилл не сможет прекратить употреблять эту отраву в один день. Тепло трава вызывает в людях физическую зависимость, и без новой порции они испытывают настоящую боль. «Ей придется понемногу снижать дозу», — сказал он ей. «Пусть дает ему все меньше травы и все реже, пока юноша не смирится с полным ее отсутствием». Ивенлин надеялась, что Эрик ошибался. Она знала, что каждая новая порция отодвигает время выздоровления, и тешила себя мыслью, что сможет сразу лишить друга травы и помочь ему справиться с мучениями и болью. Но в том состоянии, в каком он был сейчас, ему не помогло бы ничто, и поэтому девушка нехотя подошла к пони и, вынимая мешочек из сумы, встала так, чтобы Уилл ничего не разглядел. Она отсыпала немного травы, не забыв снова загородить сумму своим телом, когда клала холщовый мешочек на место. Уилл с пугающей радостью сжал в ладони горстку серой жухлой травы. Впервые Ивенлин увидела в его потухшем взгляде хоть какое-то выражение, но все его внимание было приковано к зелью, и девушка поняла, насколько оно завладело его жизнью и мыслями. Со слезами на глазах наблюдала она за человеком, который лишь недавно был ее оживленным и жизнерадостным спутником, а теперь превратился в пустую телесную оболочку. Борсы и другие скандианцы, ответственные за изломанные судьбы людей, должны гореть в самых ужасных глубинах ада. Уилл запихнул крошечную порцию зелья себе за щеку и дождался, пока слюна размочит траву, и она пустит сок. Постепенно сотрясавшая его дрожь унялась, и юноша встал на колени в снегу у обочины, слегка покачиваясь вперед и назад. Зажмурившись, он снова тихо застонал, удаляясь в свой одинокий, наполненный болью мир. Пони бесстрастно наблюдал за этой сценой, время от времени продавливая копытом сугроб и пожевывая редкие травинки, что появлялись из-под снега. Наконец Ивенлин взяла Уилла за руку и поставила на ноги. Тот не сопротивлялся. «Ну же, Уилл!» — безжизненным голосом сказала она. «Путь у нас не близкий?» Произнеся это, она поняла, что имела в виду не только тропу, которая приведет их в горной хижине. Тихо и бессвязно мурлыкая что-то себе под нос, Уилл последовал за ней, и они снова продолжили восхождение. Когда Ивенлин нашла лесную хижину, день уже угасал. Она дважды проходила мимо нее, следуя инструкциям, которые Эрик заставил ее выучить наизусть. После сосны, которую молнией расколола надвое, пройти 100 шагов и на развилке повернуть налево, дойти до неглубокого оврага, ведущего вниз 100 метров, и пересечь его вброд. Девушка мысленно отмечала галочкой каждую из этих вех, осматриваясь и пытаясь разглядеть окрестности в сгущающихся сумерках. Но хижины она не видела, кругом царила безликая снежная равнина. Наконец ее осенило. Конечно, домика и не будет видно, его же тоже занесло снегом. Как только она поняла эту простую вещь, так сразу приметила большой холм метрах в 10 от нее. Отпустив поводье, девушка заспешила вперед. Снег был глубокий, и идти было трудно, но вот она уже различила угол покатой крыши, угол куда более ровный, чем могла бы скрыть под снегом природа. Обойдя холм кругом, девушка заметила, что с подветренной стороны сугробы были меньше. Она разглядела дверь и небольшое окошко, скрытое за деревянными ставнями. Какая удача, что дверь именно с этой стороны! Впрочем, вряд ли это была только удача. Лишь дурак стал бы прорубать дверь на стене, где частые северные ветра постоянно заваливали бы ее снегом. Облегченно вздохнув, Ивенлин вернулась по своим следам и взяла пони под узцы. Изможденный Уилл выбился из сил уже несколько часов назад и теперь снова горбился в седле, покачиваясь с протяжными стонами. Девушка подвела пони к стойлу у крохотного крыльца, что прилегало к двери, и привязала к стоявшему рядом столбику. Впрочем, в этом вряд ли была нужда. Пони пока что не выражал ни малейшего желания покидать их. Однако осторожность никогда не повредит. Меньше всего в мире ей хотелось бы искать пони и его всадника в надвигающихся сумерках. Убедившись, что накрепко привязала поводья, Ивенлин толкнула покосившуюся дверь и зашла в их новое пристанище. Домик был маленький, всего одна комната с простым столом и скамейками по обеим сторонам от него. У дальней стены стояла деревянная койка с соломенным тюфяком. В помещении пахло сыростью, и Ивенлин сморщила нос. Потом ей пришло в голову, что запахи могут исчезнуть, если разжечь пламя в очаге, который занимал большую часть западной стены. У выложенного камнем очага располагалась стопка поленьев, там же девушка нашла и огниво. Несколько минут она провела, пытаясь развести огонь. Когда дрова весело затрещали, и желтоватое мерцание осветило комнату, на душе Ивенлин стало легче. В углу располагалась кладовая. Там девушка нашла муку, сушеное мясо и бобы. Похоже, над запасами потрудились вредители, но еды все равно должно было хватить на месяц или на два. Попировать им с Уиллом не удастся, но до весны они дотянут. Особенно если зелье перестанет действовать, и юноша вспомнит хоть что-то из того, что умел раньше. Девушка заметила, что за дверью хижины висят маленький охотничий лук и кожаный колчан со стрелами. Даже посреди зимы можно поймать какую-нибудь мелкую зверушку, вроде зайца, белика или кролика. Возможно, так они сумеют разнообразить свой рацион. Если же нет... Ивенлин пожала плечами. По крайней мере, они на свободе, и она может попытаться вылечить Уилла. А о прочих тревогах можно пока забыть. Внутри становилось теплее. Ивенлин вышла наружу и жестом приказала Уиллу слезть с пони. Когда он спешился, девушка, нахмурившись, посмотрела на животное. Снаружи ему лучше не оставаться. Но не брать же его с собой в дом на всю зиму. И, конечно, было приятно греться о теплый бок животного прошлой ночью, но сильная вонь, исходившая от него, не давала нормально дышать. Она попросила Уилла подождать снаружи, а сама обогнула хижину с той стороны, куда еще не ходила. Там и нашлось решение проблемы. К хижине был пристроен сарай. Одной стены у него не было, но пони все же мог там укрыться на зиму. На гвоздях висели кое-какие хомуты и упряжи вперемешку с простыми хозяйственными инструментами. Видимо, тут было что-то вроде конюшни. Вдоль одной из стен сарая располагалась внушительная поленница. Как кстати. Ивенлин уже начала было переживать, что они станут делать, когда закончится скудный запас дров в хижине. Ивенлин привела пони в сарай и сняла с него седло и уздечку. Найдя ясли и небольшой запас зерна, девушка покормила животное. Пони стоял, блаженно пережевывая корм, и так мирно скрипя зубами, как умеют одни лошади. Пока что Ивенлин не смогла его напоить, но она уже видела раньше, как пони лизал снег, и решила, что пока пусть обходится тем, что есть, а там они что-нибудь придумают. Девушка забеспокоилась, что зерна до весны явно не хватит. Но затем, верная своей новой философии не переживать о том, что невозможно исправить, она отбросила эту мысль. «Будет еще время поволноваться об этом», — сказала она себе и вернулась в хижину. Оказалось, что Уиллу хватило здравого смысла войти внутрь. Он присел на скамью, что стояла поближе к огню. Ивенлин посчитала, что это хороший знак, и принялась готовить ужин из остатков продуктов, которые Эрик положил в сумку. Над очагом висел помятый чайник. Девушка набила его снегом и снова повесила над огнем. Снег превратился в воду, и скоро оно закипело. В импровизированной кладовой она видела маленькую коробочку с листьями, что напомнили ей чайные. По крайней мере, у них будет теплый напиток, чтобы окончательно забыть про холод и сырость. Уилл с серьезным видом жевал еду, которую Ивенлин поставила перед ним. Она улыбнулась. Ее охватила волна необъяснимого оптимизма. Она снова окинула взглядом пространство. На улице было совсем темно, и теперь хижину освещал только неяркий, но веселый свет желтоватого пламени. В его отблеске комната казалась уютной и гостеприимной. Как Ивенлин и надеялась, жар камина и запах сосновых бревен прогнали затхлую сырость.
Место, конечно, так себе, но все лучше, чем ничего.
Девушка и не догадывалась, что она повторяет слова Холта, который был от них в сотнях километров к югу.